эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Президент США готов подписать закон о новых антироссийских санкциях. В аннексированном Крыму судят активиста Владимира Балуха. МИД Украины протестует против российских выборов в Севастополе. А сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ближайшее время подпишет закон о введении новых санкций в отношении России. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает «Голос Америки». По его словам, закон о санкциях против России дает возможность президенту и Госдепу вести более гибкую политику. 28 июля законопроект об усилении санкций в отношении России одобрил Сенат США. Документ, в частности, ограничивает максимальный размер инвестиций в нефтегазовые проекты, а также допускает введение персональных санкций в отношении россиян, которых Вашингтон считает причастными к кибератакам, коррупции и нарушениям прав человека.
Дестабилизирующие действия России в Украине, их поддержка недружественных режимов, таких как Иран, Сирия, Северная Корея. Но мы верим в то, что если быть точным и сильным, мы можем продвигать с Россией диалог, основанный на общих интересах.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Кремль может принять некие ответные меры в отношении США. После этого российское Министерство иностранных дел потребовало сократить количество сотрудников американской дипломатической миссии в стране. Подробнее об этих антироссийских санкциях сможете узнать сегодня в эфире «Радио Крым. Реалии» в 9 часов утра. Крымчанина Владимира Балуха, который вывесил над своим домом в аннексированном Крыму флаг Украины, подконтрольное Кремлю российское следствие хочет посадить на 5 лет и 1 месяц в колонию общего режима. Во время судебного заседания сам Владимир Балух прокомментировал факты преследования, которым он подвергался с 2014 года, отметив, что тех, кто принимал в этом участие, постигнет наказание. Во время прений, которые начались 1 августа в суде, Балух напомнил о факте подбрасывания ему боеприпасов, преследованиях российской властью, случаях срывания украинского флага с его жилища.
Это касается меня лично, моей жизни, которую грубым образом вот так вот вторглись, потоптались, нагадили. В отношении некоторых возбуждены уголовные дела. Есть и такой, который сидит на данный момент, который тоже принимал участие во всей этой гадости, которая с 2014 года в отношении меня происходит. Я глубоко убежден, что каждого постигнет наказание за его грехи, за его преступления, которое он совершает не только в отношении меня, а просто в отношении всего людского, что есть на этой земле.
Российские ФСБшники пришли к Владимиру Балуху домой с обыском в декабре прошлого года. Силовики перерывали дома крымчанина и его матери в течение 4 часов. Затем активиста задержали. Российское следствие обвиняет украинца в хранении боеприпасов. На чердаке дома, где живет Владимир Балух, якобы обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек, заявили в ФСБ. С обыском к Владимиру пришли после того, как он повесил на стену своего дома адресную табличку «В улице Героев Небесной Сотни». 18. Под арестом украинский активист находится до сих пор. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с попытками российских властей организовать в сентябре в аннексированном Севастополе незаконные выборы губернатора. Ведомство призывает международное сообщество не признавать их результатов. В МИД добавили, что Украина не признает каких-либо избирательных процессов, проводимых Кремлем на временно оккупированной территории, и считает их, цитирую, «ничтожными по своей сути и содержанию». МИД Украины призывает все государства, международные организации и специализированные учреждения усилить давление на Россию с целью прекращения ее агрессии против Украины и начала процесса деоккупации Крыма и Севастополя. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова.
Вы слушаете «Радио Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 107. Также напомню, что смотреть и слушать нас можно на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. До 8.30 в эфире радио «Крым Реалии» программа «Радио Свобода» Ранкова «Свобода». С 8.35 до 10.00 радио «Крым Реалии». Также напомню, что крымчане все это время могут бесплатно нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители материковой части Украины по номеру телефона 044 490 2905.
Прямой эфир.
Итак, совсем недавно в Крыму отчитались, предоставили статистику по экономическим показателям аннексированного полуострова, в том числе и по сельскому хозяйству, и там картину нарисовали довольно-таки радужную. Иную картину нарисовали в Министерстве по временно оккупированным территориям. Причем нарисовали буквально на сайте, можно посмотреть карту Крыма, которая составлена по спутниковым данным, по снимкам, которые показывают уменьшение зеленых полей в Крыму. Вот что происходит с посевом озимых на полуострове? Есть ли в Крыму рекордный урожай зерновых культур, о которых заявляют подконтрольные России власти полуострова? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
В Крыму резко сократились площади посевов озимых культур. Об этом сообщило Министерство по делам временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев со ссылкой на спутниковые данные. По сравнению с 2014 годом, земли, которые покрыты продуктивной растительностью, сократились более чем в 6 раз. Объемы выращивания озимых культур за этот же период сократились на 85%, добавило ведомство. Накануне подконтрольные Кремлю власти Крыма отчитались о состоянии экономики полуострова за последние 3 года. Российские чиновники утверждают, что крымские фермеры за последние 3 недели собрали на 300 тысяч тонн зерновых больше, чем в предыдущие 2 года. Также по статистике российских властей за первое полугодие отмечается рост производства мясной и молочной продукции. Год назад подконтрольный Кремлю министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин заявлял, что агропромышленный комплекс полуострова испытывает ряд серьезнейших проблем. Одна из главных причин – уменьшение в десятки раз площади орошаемых земель. В то же время Александр Лиев, на тот момент советник министра аграрного политики и продовольствия Украины, сообщил, что из-за прекращения поступления Днепровской воды в Северокрымский канал 400 тысяч гектаров земли в Крыму стали неплодородными. Вопрос водной блокады оказался настолько болезненным, что Россия поднимала его на заседании Совета безопасности ООН в ноябре прошлого года. Нехватка воды заставила крымских аграриев полностью отказаться от выращивания влаголюбивых культур – риса, кукурузы и сои. Сократилось выращивание гороха. Чтобы стимулировать крымских аграриев, из российского бюджета на АПК полуострова выделили 3 миллиарда рублей.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напоминаю, что первые полчаса сегодняшнего эфира мы обсуждаем, что же происходит с изменением площадей, на которых посеяны озимые культуры. Напоминаю, что Министерство по делам временно оккупированных территорий Украины представило карту, инфографику, которая собрана по данным, снятым со спутниковых снимков, которые показывают изменения как раз-таки площадей, которые засеяны озимыми культурами. И более чем на 80% сокращение произошло, по данным этого министерства. Об этом мы поговорим с Иваном Томичем, президентом Ассоциации фермеров и частных землевладельцев. Доброе утро.
Добрый ранок.
Доброе утро. Насколько важна вот эта вот кампания, да, по засеву и сбору озимых культур для такого региона, как Крым? С его кліматичними особливостями.
Ну тут декілька питань. Перш за все, Крим ніколи не був і ніколи не буде важливим з точки зору розвитку зернового господарства. Друге, Крим, зернове господарство, точніше Криму, без води немає ніякої перспективи. Води там питання сьогодні. Будемо говорити, вирішити у альтернативу неможливо, тому серйозного розвитку, адже розвиток зернового господарства залежав напряму усі десятиліття минулі в залежності від кількості зрошуваних земель. Сьогодні канали безумовно сухі, тому і відповідно зрошування неможливе. Капельне на зерновому господарстві практично неможливе і не йде. Тому з точки зору перспективи розвитку зернового господарства немає ніяких.
Смотрите, какая ситуация получилась. Буквально вчера в нашем эфире мы обсуждали опубликованную так называемым правительством Крыма статистику, по которой все выглядит достаточно радужно. Сельское хозяйство в Крыму развивается, и количество собранного зерна в Крыму растет, и ожидается его дальнейший рост. И вот Министерство по делам временно оккупированных территорий публикует эту карту, по которой площадь, да, под озимы сократилась более чем на 80%. А насколько полное понимание вообще ситуации могут дать эти данные от украинского министерства?
Ну, я не могу быть, скажем, ревизором с точки зору відображення реальной картины, але загалом я назвал основные факторы, які є принциповими. Цілком зрозуміло, що та картина, про яку говорить українська сторона, вона є ближче до реальної, і про якісь успіхи у зерновому господарстві і валовому виробництву зерна у Криму говорити, я думаю, безперспективно.
Ну вот в Крыму говорят все-таки об этом производстве зерна. В продолжении эфира немного информации. Сейчас мы с вами обсудим. 31 июля первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов провел оперативное совещание с заместителями министра, руководителем Россельхознадзора и директорами департаментов Минсельхоза России. Директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Петр Чекмарев сообщил о ходе уборочной кампании. Лидером по производству зерновых и зернобобовых культур среди федеральных округов являются Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, где намолочено более 24 миллионов тонн и 9 миллионов тонн зерна соответственно. В этом году, вот здесь цитата дальше идет. В этом году рекордный урожай в Республике Крым. На сегодня уже собрано 1,6 миллионов тонн зерна. Это самый большой урожай за последние годы. По итогам уборочной кампании аграрии республики планируют собрать 1,7 миллионов тонн. Это сказал Джамбулат Хатуов. Насколько вы склонны верить таким цифрам? И почему в Крыму отчитываются о постоянном росте, да, вот производства зерна, например, да, сбора зерновых, если видно, что объективно ситуация, она не такая?
Ну, я думаю, тут нема особливо проблематики, є інформаційна пропаганда, яка працює над результатами, тобто успішними результатами у Криму, в тому числі, що стосується розвитку зернового господарства, в рамках Росії, значить, зробити в загальному валовому виробництві Крим більш успішнішим, це не складає ніякої проблеми. Тому я переконаний, що тут чисто пропагандистські я чисто інформаційно-пропагандистська риторика є головним у плані добрих урожаїв. Тим більше цього року навіть погодні умови в наших південних областях та і загалом і в центрі України вони не надто райдужні. А тим більше це стосується в Криму, тим більше без води. Тому я ніколи не повірю в те, що є якісь успіхи в зерновому господарстві Криму і що вони можуть бути.
Насколько вероятен такой сценарий, по которому в Криму може возникнути дефіцит зерна?
Фактично те, що для власних потреб буде дефіцит, це трудно сказати. Бо виходячи все ж таки з мінімальних можливостей виробництва внутрішню потребу Криму можна буде забезпечувати, але те, що виробництво, як вони говорять, про там 1,7 мільйона тонн, мова не може йти. Якщо будуть непогодні умови, тобто погані погодні умови, за відсутності безумовного зрошення Крим може мати навіть по деяких, можливо, роках дефіцит.
Я напоминаю, что с нами на связи Иван Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, если вы находитесь сейчас на территории Крымского полуострова. Для вас звонки по этому номеру бесплатные. Нам интересно ваше мнение, кому вы более склонны верить. Статистике, которая опубликована в Крыму, по которому объемы собираемого зерна увеличиваются, либо тем данным, которые опубликовало Министерство по временно оккупированным территориям. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Итак, номер телефона, я напомню непосредственно, 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 2905. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем ситуацию с озимыми. По данным Министерства временно оккупированных территорий, Украинского министерства, в Крыму площадь, засеянная озимыми культурами, сократилась более чем на 80%. Итак, я приветствую, давайте послушаем в продолжение нашей программы директора Института водных проблем и мелиорации Михаила Ромащенко. Мы говорили, уже общались с ним ранее в наших эфирах. По его словам, на восстановление почв после засухи в Крыму необходимо от 1 до 3 лет.
Крым в центре внимания.
Естественных запасов поверхностных и подземных вод в Крыму с трудом будет хватать для удовлетворения или обеспечения потребностей питьевого водоснабжения и коммунальные на самом, так сказать, минимальном уровне. На развитие, орошение и прочее нет запасов воды. Для того, чтобы восстановить первое, для того, чтобы промыть почвы там, где они засолены, это можно при наличии воды сделать в течение 1 года. Для того, чтобы вернуть минерализацию грунтовых водоносных горизонтов, там, тоже 2-3 года, то есть дренажным стоком нам она будет отведена. То есть, главное условие — это наличие воды в достаточном количестве и, извините меня, хорошего качества. Если предположить, что в Крыму была создана хорошая система дренирования, в том числе там головные коллекторы, которые отводила в сторону Севаша, вот сорошаемых земель, там эти, некачественные дренажные воды, то саму экосистему орошаемых земель восстановить, можно достаточно быстро, там 2-3 года, я думаю, что этот процесс уже выйдет на нормальный, на нормальное состояние.
Крым в центре внимания.
Итак, мы продолжаем эфир. Я приветствую Марию Колесник, эксперта аграрного рынка, руководителя аналитического отдела консалтинговой компании ААА. Доброе утро, Мария. В 2014 году аналитический отдел вашей компании проводил анализ рынка и прогноз ситуации по зерновыми в Крыму. Что на тот момент уже было известно относительно водоснабжения Крыма и так далее? И напомните, пожалуйста, какими были тогда ваши прогнозы?
По-перше, все було пов'язане з тим, чи буде постачання води з великої материкової України до Криму, чи ні. І у випадку, який в результаті стався, тобто коли канал перекривається, говорити про якийсь там розвиток сільськогосподарського виробництва, напевно, недоречно. Через те, що фактично вся північна частина Крима, вона поступово перетворюється у напівпустелю, і не просто напівпустелю, вона може перетворитися в солончаки, оскільки навіть зараз вранком вже випадає солона роса. Дуже правильно зазначив ваш попередній доповідач, що без промивання ґрунтів фактично будь-яке виробництво сільськогосподарських культур на території Криму скоро стане неможливим. Але тут є такий нюанс. Фактично зараз Дніпро, він очищується. За ці 3 роки, які відбулися після того, як перекрили канал до Криму, річка і весь басейн Дніпра, вона поступово починає приходити в той стан природний, який був до цього. по всій території України поступово знизилися ґрунтові води, і навіть після, якщо це буде можливо, деокупації Криму, знову піднімати рівень ґрунтових вод по всій країні це буде доволі складно, через те, що знову змінюватимуться агрокліматичні умови для всієї країни в цілому.
Если ситуация дойдет до такой точки, что действительно в Крыму вот засоление почв, оно достигнет, да, той отметки, что невозможно будет выращивание зерновых. Насколько обратим этот процесс, если будет запущено, да, вот при тех условиях, о которых мы поговорим далее в нашем эфире, будет пущена Днепровская вода на территорию Крымского полуострова, сколько времени понадобится для того, чтобы восстановить это хозяйство?
І я не думаю, що це буде десь 1, 2 або 3 роки. Я думаю, що це мінімум 5, а може і 10 років. Справа в тому, що до 1954 року Північний Крим, він фактично і виглядав як територія неприйнятна для сільськогосподарської діяльності. І за рахунок пущення цієї води було певне очищення, ну і Крим став тим, ким він був 3 роки тому. Тому це можливо, але це складно, це додаткові кошти і це... Треба буде дуже ретельно до того підходити і не просто пускати воду, а дивитися, які ще треба робити заходи поряд з цим.
И к вам еще вопрос, потому что, ну, по сути, да, вот экспертная работа была проведена, можем сказать, и в Крыму, где была опубликована статистика довольно-таки радужная, которая говорит о том, что все хорошо, и объемы зерновых собранных, они увеличиваются постоянно, и прогнозы опубликованы еще более радужные, и статистика опубликована Министерством временно оккупированных территорий, как раз вот таки по озимым культурам, согласно которой площади сократились на более чем на 80%. Каким цифрам вы склонны доверять и к чему в Крыму может привести вот такая история, когда по всей вероятности, по очень большой вероятности, в отчетах указываются неверные данные о объемах собранного урожая?
Ну, звичайно, я схильна довіряти супутниковим даним, а отже нашому українському міністерству, а не якимось приписками, просто голослівним цифрам про якийсь ефемерний врожай. Тому я швидше впевнена в тому, що або Росія буде завозити зерно, щоб годувати мешканців Криму, або просто фактично тваринництво на півострові, воно поступово вмиратиме через те, що не буде чим годувати худобу. Ну и, відповідно, вся решта продуктов, она будет завозиться из Российской Федерации.
Но мы можем говорить о том, что происходят процессы и обратные. Крымское зерно вывозится. Об этом нам говорит недавнее происшествие. Сухогруз «Анда», который 29 июля потерпел крушение в нейтральных водах неподалеку от Севастополя. Он как раз вез крымское зерно из Крыма. По данным Майдана иностранных дел, эксперта Андрея Клименко, около 4000 тонн на этот раз он перевозил. Но вообще такие рейсы он совершал регулярно. В то же время российские власти, да, которые сейчас контролируют то, что происходит в Крыму, они уже заявляли свое беспокойство относительно вот продовольственной безопасности Крыма. Чем может закончиться эта ситуация, как она может развиваться в дальнейшем? И, может быть, вы ранее в своих отчетах как-то обращали на такую возможность развития ситуации внимание?
Все залежить на які будуть закупівельні ціни всередині півострова. Якщо вони будуть нижчі, ніж експортні, звичайно, зерно буде вивозитись. І влада або це буде в примусовому режимі проводити обмеження і фактично забороняти бізнесу торгувати, або вона буде залишатися, як то кажуть, розбитого корита через те, що бізнес буде обирати там, де вигідніше. Це не є державне зерно, це є зерно, які вироблені фермерами, незалежно від того, скільки в цілому на півострові його є в результаті виробництва. Але кожен власник, він сам обирає, що робити, чи здати на сусідній елеватор, чи на переробне підприємство, чи його проекспортувати. Якщо експорт є більш вигідним, якщо є більш прибутковим, звичайно, зерно вивозитимуть.
Относительно тех условий, на которых может быть возобновлена подача Днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, ранее говорил бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права». Он также является председателем этой общественной организации. Это он говорил ранее в нашем эфире. Давайте вспомним и продолжим после этого.
Мнение.
Это пассивный вклад в защиту и восстановление территориальной целостности нашей страны. А что касается обратимости, необратимости этих процессов, ну, вы знаете, я абсолютно уверен, что у нас нет необходимости 100 лет ждать деоккупации Крыма с тем, чтобы потом 100 лет восстанавливать вот этот водно-солевой баланс в подземных, так сказать, пластах. Я думаю, что все закончится значительно быстрее, намного быстрее. И мы сможем решить эту проблему, восстановив нормальное водоснабжение Крыма. Очевидно совершенно, что при деоккупации придется реализовывать серьезные инвестпроекты с тем, чтобы, вот, допустим, то же самое водоснабжение не осуществлялось по технологиям 60-70-летней давности. И для этого сегодня уже и техника, и технологии шагнули вперед. И поверьте, что при деоккупации Крыма отбоя в инвесторах и в этом направлении, и в другое не будет.
Мнение.
Я приветствую в нашем эфире Андрея Федоренко, старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы каким данным склонны доверять? Данным, которые были опубликованы крымским так называемым правительством относительно роста, да, объемов собранных зерновых, или данным, которые опубликовало Министерство по временно оккупированным территориям Украины, где по озимым идет сокращение засеянных площадей на 80%?
Ну, я как бы по факту не знаю, какая ситуация в Крыму, но то, что там прирост урожая, как бы должен быть, они говорят, это просто, ну, это глупо, это нереально, как, с чего вдруг, потому что в Крыму сейчас экологически очень сложная ситуация из-за перекрытия Крымского канала, идет засоление почв, как уже было сказано, да, нарушается баланс капиллярной влаги. Крым и раньше, как бы, он не всегда славился пшеницей, это была не основная культура, в основном в Крыму выращивался рис, вот. Кстати, производство риса сейчас полностью там утрачено, опять-таки, потому что нет орошения.
Ну, рис просто из статистики пропал, его теперь не указывают.
Да.
Снижения нет, пропал, его просто, да, нет.
Да, вот. И по пшенице, да, если раньше как бы пшеница это была не профилирующая культура для Крыма, все-таки условия не совсем идеальны, то сейчас и подавно, потому что нарушен баланс вот этой вот почвенной влаги, капиллярной влаги, а орошать пшеницу это тоже даже там какими-то ледовыми методами это нереально.
Ну вот мы уже говорили о том, на каких условиях возможно возобновление подачи Днепровской воды в Крым. Понятно, что ждать этого, может быть, придется долго. А тем не менее, изменения происходят в Крыму, и они довольно такие серьезными. Насколько вот реальность сейчас повлияла, да, на сельское хозяйство полуострова уже эта ситуация, и есть ли у вас прогнозы на то, как эта ситуация будет развиваться в дальнейшем? Что же будет с крымским зерном, и будет ли его хватать самим крымчанам?
Ну, я думаю, однозначно, что нет. А по поводу ситуации в дальнейшем, ну, как бы, если стараться видеть во всем плюсы свои, да, то для Крыма в этом есть свой плюс, потому что будет восстанавливаться коренная степная экосистема, да, то есть природа будет брать свое, будет какое-то вот восстановление природных биоценозов, и для, как бы, в целом, да, для планеты это будет плюс. Но для сельского хозяйства, конечно же, нет.
Для планеты плюс, но сколько людям понадобится потратить ресурсов для того, чтобы потом восстановить это?
Вы знаете, Фридрих Энгельс когда-то сказал, не будем увлекаться победами над природой, потому что за эти победы природа потом нам будет мстить. То есть сначала мы получаем тот результат, который мы хотим, но последующие все результаты, то, что будет, они перекрывают все с лихвой, то, что было получено до этого. Поэтому, как бы, ну, как по мне, то тут надо искать какой-то такой оптимальный вариант, да, вот не как раньше, там, повернем реки вспять и так далее, а искать как-то вот такой толерантный да, контакт с природой и коррекция.
Спасибо. Будем следить за этой ситуацией. Время этого блока подошло к концу. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Федоренко, старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Между Украиной и Канадой вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли. Одесские пограничники задержали судно, заходившее в крымские порты. В Крыму продолжают петь про Керченский мост, а сейчас подробнее. Между Украиной и Канадой 1 августа вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли. Парламент ратифицировал документ в этом году, после чего его подписал президент. Соглашение с Канадой откроет для украинских экспортеров 98% рынков товаров. Украинские производители смогут без таможенных пошлин поставлять свою продукцию на канадский рынок. Это значит, что украинские товары будут реализовываться в Канаде без каких-либо дополнительных наценок и смогут конкурировать с другими товаропроизводителями. Об этом сообщил в эфире 24 канала посол Украины в Канаде Андрій Шевченко.
Для українського виробника вона вже працює, вже на цей момент 21 годину. Я би сказав, що на сьогодні абсолютно більшість бар'єрів для тих, хто робить бізнес, хто займається бізнесом і хоче торгувати за кордон, вона в напрямку Канади знята. Фермер, який вирощує соняшники або горіхи, чи підприємець, який шиє сорочки або взуття, він уже може продавати це в Канаду без мита.
Украина вела переговоры о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Канадой 8 лет. Решающий и самый активный этап переговоров начался летом прошлого года. В июле 2016-го, во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину, наконец было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. Затем документ проголосовали парламенты двух стран. Пограничники Одесского отряда морской охраны задержали иностранное судно-нарушителя, которое заходило в закрытые порты аннексированного Крыма. Теплоход сам «Сан-Порфириос» сотрудники госпогранслужбы остановили в украинских водах реки Дунай во время следования из Румынии в Грецию. Об этом 112-му сообщил спикер ведомства Олег Слободян. По его словам, судно, меняя флаги и названия, неоднократно заходило в порты полуострова.
Це судно також потрапило в поле нашого зору. Прикордонники, коли воно зайшло в наші територіальні води, висадилися на його борт. Дійсно, знайшли документальні підтвердження того, що, незважаючи на заміну і назви, і на заміну прапора, знаходить, воно таки дійсно порушувало законодавство України. Тому ці всі докази зібрані, передані в прокуратуру. Суд буде визначати долю цього судна, але прокуратура повинна вивчити ці документи, дати їм правову оцінку.
Позже в комментарии «Крым. Реалии» Олег Слободян сообщил, что пограничники отпустили судно после сбора доказательств нарушением украинского законодательства. Как пояснил Слободян, задержать судно можно будет после того, как украинский суд вынесет соответствующее решение. Около 2500 заявок поступило на российский конкурс песен и стихов про строящийся Керченский мост. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Организаторы отметили, что география конкурса охватила более 15 государств. На этом конкурсе крымчанам предлагалось либо воспевать российских строителей и руководство России, либо же описать свои чувства к Керченскому мосту в стихотворной форме. Итоги конкурса жюри подведет 5 августа. В качестве призов крымчанам предлагают представить композицию на конкурсе «Новая волна» в Сочи в исполнении российских артистов. Автор же примет участие в съемках клипа. Самое хвалебное стихотворение опубликуют в сборнике «Крымский мост», а поэты обещают прокатить постройки. В нескольких городах России прошли так называемые «стояния за веру, за народ и царя» против фильма Алексея Учителя «Матильда». Акции православных активистов состоялись в Москве, Екатеринбурге, Орле и Петропавловске-Камчатском. Депутат Госдумы России Наталья Поклонская пригласила режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя прийти на молитвенное стояние против его картины. Фильм «Учителя» повествует о взаимоотношениях балерины Матильды Кшесинской и царя Николая II. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. Она заявляла, что верующих россиян, посмотревших фильм «Матильда», на 6 месяцев отлучили от причастия. Сегодня в Крыму солнечно и без осадков. Температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Напомню, что каждый будний день в 8.35 и в 18.30 мы на средних волнах на частоте 549 кГц в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в интернете, онлайн на нашем сайте «Крым Реалии» и в сервисе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, вот что мы обсудим в ближайшие полчаса. Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп скоро подпишет закон, предусматривающий усиление антироссийских санкций. Об этом он заявил во время своего визита в Грузию. Вот его цитируют, я зачитаю цитату. «Президент Трамп в ближайшее время намерен подписать введение санкций против Российской Федерации. Мы хотим их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения России взятых на себя обязательств. Однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, свидетельствуют об обратном», сказал вице-президент США журналистам во вторник в Тбилиси. Действительно, отношения между США и Россией усложняются, об этом может быть косвенно, да, в подтверждение вот этих слов, которые я только что процитировал, может служить инцидент, когда сотрудники посольства США в последние 2 дня июля не смогли получить доступ к дипломатической даче в Серебряном Бару. Вот об этом всем поговорим мы после того, как послушаем информацию, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Американский президент Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время официального визита в Тбилиси. По его словам, для того, чтобы санкции были отменены, Москве потребуется выполнить все обязательства. В то же время вице-президент выразил надежду на улучшение отношений с Россией. 27 июля Сенат США проголосовал в поддержку новых санкций против России. В частности, были ужесточены ограничения в сфере энергетики и совместной добычи энергоресурсов. Меры распространяются не только на российские компании, но и на все предприятия, где их доля составляет более трети. Как выразился российский сенатор Алексей Пушков, таким образом США пытаются убить проект газопровода «Северный поток-2» из России в страны ЕС. Он предполагает транспортировку российского природного газа под Балтийским морем в обход Украины, Польши и стран Балтии. Изначально антироссийские санкции были утверждены указом президента США. Теперь ограничения против России имеют силу закона, который глава государства может отменить только с согласия Конгресса. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС готов отреагировать в течение нескольких дней, если посчитает, что новые санкции подрывают энергетическую безопасность блока. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал документ американских законодателей противозаконным. Глава немецкого ведомства рассчитывает, что Трамп не одобрит его в нынешнем виде. МИД России заявил, что рассматривает варианты ответа на новый пакет санкций Вашингтона против Москвы. В случае подписания этого законопроекта Дональдом Трампом Россия вышлет 755 американских дипломатов и наложит арест на дачу посольства США. Еще накануне голосования за законопроект о санкциях президент России Владимир Путин заявил, что отношения между странами в случае принятия документа испортятся.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня готовность Дональда Трампа подписать расширение санкций против Российской Федерации. Мы так понимаем, что это уже вопрос времени, судя по заявлению, которое было сделано вчера. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, напомню. Он сказал, что Дональд Трамп, в принципе, уже готов подписать. Хотя некоторые СМИ сообщали о том, что самому президенту США формулировки, да, этого закона, они не очень нравятся. Я приветствую в нашем эфире Бориса Тизенгауна, украинского политолога-международника. Доброе утро.
Доброе утро.
Что значит эта вся история, ее развитие, да, для Украины прежде всего? Что нам нужно понимать из того, как складывается эта ситуация? Вот мы сейчас наблюдаем, как фактически идет дальнейшее, да, осложнение отношений между США и Россией. И все это из-за конфликта, который Россия спровоцировала, да, здесь.
Ну, если говорить честно, то пакет санкций подразумевает не только меры за вооруженное вторжение в Украину, но и за поставки оружия в Сирию и за вмешательство в предвыборные процессы в Соединенных Штатах. Вот это три основных направления, за которые Россия получила новый пакет санкций. Вот. Как раз, как вы верно отметили, этот законопроект находится сейчас на подписи у президента Соединенных Штатов. Есть несколько вариантов развития событий со стороны Дональда Трампа. Понятно, что наиболее обидная для него мера – это то, что Трамп теперь не может самостоятельно смягчать или отменять санкции. Он должен будет утверждать это в Конгрессе. И фактически Конгресс практически единогласно проголосовал за урезание полномочий президента Соединенных Штатов вот в этом вопросе. Конечно, это не может нравиться Дональду Трампу. Но, в принципе, вопрос подписания этого законопроекта со стороны Трампа действительно уже решен. Потому что в любом из, там, подпишет он или нет, законопроект все равно будет принят. Потому что Конгрессу достаточно проголосовать 2/3 голосов снова за законопроект, чтобы преодолеть президентское вето в результате неподписания Дональдом Трампом. Если Дональд Трамп вообще ничего не будет делать, то по закону Соединенных Штатов в течение 10 рабочих дней, если Трамп не подписывает законопроект, то он автоматически считается принятым. То есть тут, в принципе, вариантов маневра практически нет.
Есть еще один... Продолжайте.
Что касается того, что же это значит для Украины, конечно, в данном случае ситуативно наши интересы не только политические, но и экономические совпали с Соединенными Штатами. Вот как раз я говорю о заморозке проекта «Северный поток-2», потому что если этот проект будет построен, реализован, то Украина теряет фактически 2 миллиарда долларов за транзит газа через свою территорию. Вот. Ну и плюс, естественно, Европа попадает в большую энергетическую зависимость от России, поэтому стратегически важно было для Соединенных Штатов один из пунктов сделать вот удар по российским трубопроводным проектам.
Преимущественно российские средства массовой информации сообщают о том, что представители Евросоюза еще намерены обсудить с Дональдом Трампом законопроект, вот, который он намерен подписать. Как вы думаете, действительно ли могут быть подобные консультации? Какова может быть позиция представителей Европейского Союза? И повлияет ли это как-то на намерения американского президента?
Вы знаете, я посмотрел, кто же все-таки возмущается в основном в Европе. Возмущаются в первую очередь Германия и Франция. Это две страны, которые наиболее мощно вовлечены в тот самый проект «Северный поток-2» общей стоимостью 10 миллиардов. И, естественно, Германия и Франция, частично Голландия, теряют довольно серьезные деньги при заморозке этого проекта. Консультации, мне кажется, что Соединенные Штаты не сильно будут консультироваться с Европой, потому что буквально несколько месяцев назад, когда Дональд Трамп выступал на саммите НАТО, он еще раз упрекнул Европу в несоблюдении своих финансовых обязательств по НАТО и по многим другим проектам. То есть Соединенным Штатам есть что предъявить в ответ европейцам, чтобы они, ну, прямо скажем так, немножко замолчали по этому вопросу. Поэтому я не думаю, что Штаты будут консультироваться с Германией вот по этому вопросу. Пакет будет принят, и будет принят в таком виде, в котором он подан Дональду Трампу.
Не является ли это довольно-таки хорошим моментом для того, чтобы Украина активизировала свои действия на международной арене? Либо, в принципе, достаточно находиться на позиции наблюдателя и смотреть, чем это все закончится?
Конечно, позиция наблюдателя, которой мы, собственно, и в которой мы и находились там долгое время, не лучшая позиция. Но у нас есть сейчас и другие плюсы, то есть вот новый, наконец назначен новый спецпредставитель по Украине Курт Волкер, который уже показал, ну и сделал ряд шагов, которые способствуют передаче Украине в ближайшее время, я надеюсь, летального оборонительного вооружения. Я напомню, это слова Курта Волкера о том, что на Донбассе сейчас российских танков больше, чем во всей Западной Европе. Это напрямую сигнал членам Конгресса о том, чтобы предоставить нам противотанковые оборонительные комплексы «Джавелин». Вот. Наблюдать, конечно...
Такую возможность ведь обсуждали еще и в 2014 году. Насколько серьезные изменения произошли, что мы можем говорить о большей вероятности того, что это все-таки произойдет?
Изменения произошли. Насколько я знаю, в Конгрессе сейчас существует рабочая группа, которая уже подготовила определенный пакет документов на голосование в Конгресс. Поэтому я думаю, что, возможно, уже до конца этого года мы хотя бы в небольшом объеме получим какое-то вооружение. До конца этого года. Ну, а возвращаясь к вопросу о том, наблюдать или не наблюдать, российская пропаганда работает очень мощно в Соединенных Штатах. Наняты целые группы лоббистских компаний, которые, собственно, пытаются формировать определенную повестку. И не зря вот в этот новый пакет санкций включены меры по изобличению российских пропагандистских сетей в Европе и Соединенных Штатах. То есть если мы будем просто наблюдать, то нас переиграют как минимум в информационном поле, я уже молчу про геополитическое.
Я напомню, ту информацию, которую мы только что обсудили, возможно, некоторые наши радиослушатели не в курсе. Газета Wall Street Journal сообщила о том, что Госдепартамент США и Пентагон предлагают поставить Украине летальное оружие. Однако позиция президента Трампа по этому вопросу пока неизвестна. И на принятие окончательного решения могут уйти месяцы. Газета пишет, что ведомство рекомендует снабдить Украину противотанковыми ракетами и другим вооружением, которое может быть использовано для оборудования оборонительных целей в борьбе Киева с сепаратистами на востоке страны, которых поддерживает Москва. Я напоминаю, что с нами на связи Борис Тизенгаун, украинский политолог-международник. Борис, а вот крымчанам чего ждать от всей этой ситуации? Мы видим уже, что вот эта история с санкциями, под которыми находится Крым, она уже не так незаметно проходит даже для тех, кто старается этого не замечать. Самый свежий пример, который почувствовал на себе, наверное, каждый крымчанин, это полное отключение аварийной электроэнергии. Это все на фоне истории с поставкой турбин «Сименс», которые так и не могут подключить в Крыму, да и вообще эти турбины стали причиной для грандиознейшего скандала и косвенно, наверное, как-то повлияли на дальнейшее усиление санкций, в частности, Евросоюза против России. Итак, чего же ждать крымчанам? Есть ли на горизонте вот какой-то выход из этого положения, и будут ли в дальнейшем сказываться вот эти санкции на жизнь, на качестве жизни крымчан, и будет ли это действие усиливаться?
Конечно. Соединенные Штаты и Европа в том числе, то есть европейцы тоже в этом году очередной пакет санкций, а как раз ориентированы на, в большей степени, на компании, сотрудничающие там и работающие в Крыму, приняли. Я думаю, что если не будет подвижек в минском формате или в альтернативном каком-то нормандском формате, то санкции, конечно, будут усиливаться. Потому что вот эти санкции, которые вводят, ну, будут, надеюсь, подписаны Дональдом Трампом в Соединенных Штатах, это уже санкции, кодифицированные в разряд национального законопроекта. То есть, если раньше это были рекомендательные меры, пакетные, волновые, там, какие угодно, то сейчас это уже фактически закон на уровне Конгресса Соединенных Штатов. Что касается крымчан, то я думаю, что в ближайшее время, и вот это как раз правильно вы очень отметили историю про турбины Siemens, в ближайшее время будет целый ряд таких скандальных историй, и Крым, как бизнес-территория, становится токсичным для любой европейской или мировой компании.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Борис Тизенгаун, украинский политолог-международник. Говорим мы о грядущем расширении санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. Появилась информация о том, что Дональд Трамп готов подписать закон, который расширяет эти санкции. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру и выразить свою точку зрения по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот телефон бесплатны. Для жителей материковой части страны действует номер телефона 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем. Напомню, радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин на микрофоне. Говорим мы о грядущем расширении санкций Соединенных Штатов Америки против Российской Федерации. Я приветствую в нашем эфире Питера Залмаева, политолога, директора Международной организации «Евразийская демократическая инициатива». Питер, доброе утро. Давайте теперь поговорим о том, какой будет реакция России на происходящее. Будет ли Россия придерживаться той политики, которую ведет, либо наступит все-таки та точка, когда санкции заставят Российскую Федерацию как-то менять свою политику на международной арене?
Доброе утро. Ну, во-первых, уже поступил абсолютно четкий сигнал, что Россия очень недовольна происходящим. Этим буквально подавляющим большинством в Конгрессе, которое проголосовало за усиление существующих и расширение пакета санкций. Ответной реакцией, как вы уже знаете, было решение российской стороны сократить на 755, если не ошибаюсь, человек дипломатический состав американцев в России. То есть это консульские отделы по территории Российской Федерации и посольство в Москве. Это все равно, несмотря на то, что это будет очень неудобно для американской дипломатии, этот шаг в первую очередь наказывает своих же собственных российских граждан, которые являются представителями американского дипкорпуса, так как они работают там. И с другой стороны, это все равно, я так бы это охарактеризовал, более символический носит характер. Это предупреждение Путина, что за этим могут последовать еще более серьезные шаги. И таким образом, это может быть даже такая вот палочка-выручалочка для Трампа. Все равно у российской стороны не исчезла надежда на то, что Трамп все-таки сможет в этой борьбе с своей же партией, с Конгрессом, как-то превозмочь, как-то взять верх и направить это отношение между Россией и Америка, то русло, которое хочет направить их Путин.
Я добавлю немного к той информации, которую вы сказали, для наших радиослушателей, кто, может быть, не в курсе ситуации. Соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипломатической миссии в России из-за санкций Москвы. С 1 сентября должности оставят 745 человек, граждане вернутся домой, а россияне будут уволены. Это цитата сюжета программы «Вести», которая вышла на телеканале «Россия-1». Я напоминаю, что с нами на связи Питер Залмаев, политолог, директор Международной организации «Евразийская демократическая инициатива». Питер, а нет ли опасений того, что будет обострен конфликт вооруженный, который сейчас существует, поддерживается Россией? Я говорю о некоторых районах Луганской и Донецкой областей Украины.
Этот конфликт всегда может быть, если его нельзя сейчас назвать полностью замороженным, все равно он сейчас не в стадии, которую мы видели, допустим, 2 года назад и так далее. То есть он может всегда быть эскалирован именно в угоду вот целей Кремля. как, допустим,
а это... вот ребрендинг недавно, который провели там в Малороссию, так называемую, это не может быть сигналом того, что какой-то новый этап эскалации готовится?
Да, совершенно верно. То есть, опять-таки, будет ли последовать за этим эскалация или нет, мы поживем, увидим. Но это и есть один из таких вот враждебных таких шагов, которые направлены на то, чтобы дать, вот послать сигнал западному сообществу, то есть НАТО, Брюсселю, Вашингтону, что Россия не готова принимать вот такой мир на таких вот условиях.
Но ведь очевидно, что после этого, да, вот если будет обострен конфликт, перейдут к другим инструментам, такие игроки, как Соединенные Штаты, или нет?
Ну, опять-таки, инструменты, тут сложно понять, что кроме санкций, что сейчас может сделать и Америка. Но абсолютно очевидно, что Америка, инструментарий США намного шире, чем инструментарий России. И я думаю, что Путину тоже недостаточно широкое поле для маневрирования, потому что эскалируя ситуацию на востоке Украины, а также эскалируя ситуацию у границ НАТО, как это было продемонстрировано буквально вот недавно, когда было объявлено, что Россия дислоцирует 100 тысяч войск для учений у границ НАТО, это Калининградская область, и это возле балтийских стран, это может повлечь за собой вот единение в западном стане, потому что Европа очень-очень-очень обеспокоена этим бряцанием оружия у границ своих балтийских членов, поэтому Путин тоже опасается вот каким-то образом способствовать сплочению западного альянса, потому что все эти годы он работает на разъединение западных стран, западного блока, и где-то на самом деле уже имеет успех.
Действительно ли могут быть разногласия сейчас, вот по вашему мнению, между представителями Европейского Союза, мы ранее обсуждали уже эту тему, но хотелось бы спросить у вас с Дональдом Трампом, и вот как сообщают преимущественно российские СМИ о том, что еще, возможно, будут проведены какие-то консультации с американским президентом, что в Евросоюзе, знаете, много недовольных тем, что происходит.
Не только, возможно, но уже первые вот ласточки мы видим, вот этот пакет санкций, который был объявлен Конгрессом, им очень недовольны европейские стороны. То есть мы живем в таком такие очень интересные времена, когда все вот перед нами все переворачивается вверх тормашками. То есть если когда Трамп заступил на пост президента, европейцы кричали вот и били в набат, что американский президент сольет и Украину, и другие интересы Запада Путину, то сейчас вот европейцы очень жестко и недовольно реагируют на эти санкции, потому что утверждают, что они будут очень ущербны для, в том числе для большого европейского бизнеса, вот и бизнес взвыл в Германии, во Франции, и так далее. Поэтому уже вот то, что вы спросили, мы уже можем видеть не первые такие вот шаги недовольства по поводу вот этого нового раунда санкций со стороны Вашингтона.
Но будут ли результативными попытки что-то изменить здесь?
Ну, знаете, очень сложно сказать, потому что, опять-таки, этот инструментарий, за который проголосовали американцы, это, опять-таки, должен подчеркнуть, пока инструментарий, то есть санкции уже будут вырабатываться ситуативно. Пока сейчас о молниеносном их применении речи не идет, у европейцев есть свои санкции, на самом деле это санкции намного более серьезные для России с экономической точки зрения, и во многом американские санкции продолжают носить все-таки более символический, важный, но символический характер, потому что просто объем торговли между Америкой и Россией несопоставим с объемом торговли России и Германии. И тут самым главным является судьба Северного потока 2. Это газовой трубы, газопровода, который строится, прокладывается для Германии, для европейцев, и для Германии в частности. Это самый главный вопрос вот в этом всем контексте.
А насколько сильным может быть удар вот по этому проекту, по Северному потоку?
Ну, он уже достаточно сильный, и европейцы очень просто, ну, как активно брыкаются против этого, потому что, несмотря на всю антикремлевскую риторику со стороны госпожи Меркель, которая неизмеримо жестче от нее, если сравнить с риторикой того же Трампа, то это очень сильно бьет просто-напросто по кошельку Германии. А у Меркель, вы знаете, буквально через месяц, в сентябре, выборы, и ей нужно переизбраться. Она не собирается уходить в отставку.
Да, поэтому... но тем не менее, в истории с санкциями за турбины Siemens вот все эти обстоятельства, они не помешали. И действие санкционной машины, оно запущено. Помешает ли эта ситуация сейчас?
Я подозреваю, что если... Поэтому, опять-таки, возвращаясь к вопросу об эскалации на востоке Украины, Путину очень важно проложить этот газопровод по целому ряду критериев, поэтому соображений, поэтому эскалация... Вот, поэтому я думаю, что с российской стороны будет делаться все возможное, чтобы не помешать этому проекту. То есть пока, я думаю... Путин будет действовать вот в соответствии именно с этим соображением.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Питер Залмаев, политолог, директор международной организации Евразийская демократическая инициатива. Это радио Крым Реали. Продолжим после выпуска новостей.
В эфире радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Херсоне создается новый хаб для крымчан. В России не хватает медицинских работников. Министр иностранных дел Украины советует зарубежным предприятиям не связываться с Россией. А сейчас подробнее. В Херсоне волонтеры ремонтируют офис для крымчан, которые приехали в город из аннексированного Крыма для оформления украинских документов. Там они смогут переждать время между посещением государственных учреждений. Херсонская мэрия выделила крымчанам помещение, но оно было заброшено, поэтому готовить его для использования по назначению взялись волонтеры. Об этом в комментарии «Крым Реалии» сообщила администратор проекта «Строим Украину вместе» Вера Пасишнюк.
Це ніби такий буде офіс для кримчан, які приходять сюди за юридичними якимись консультаціями різними. Ну, це нам важливо, бо ми займаємося, співпрацюємо, власне, або з кримчанами, просто з переселенцями, щоб просто показати, що з тих інших частин регіонів та України про них не забули, пам'ятають. І дуже важливо нам, власне, було показати хоча б своєю якоюсь маленькою працею, хоча б перешпаклюванням однієї оцієї кімнати, що ми з ними і чекаємо їх назад.
Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи сообщил, что для жителей аннексированного Крыма в Херсонской области создадут новые административные центры и упростят получение медицинской помощи. Замминистра подчеркнул, что для удобства крымчан в Херсонской и Генической областях обновят медицинские и диагностические учреждения. В России острая нехватка врачей. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. По ее словам, эта проблема существует в маленьких населенных пунктах. Ранее российские власти также заявляли, что дефицит квалифицированных медицинских кадров наблюдается и в аннексированном Крыму. Скворцова утверждает, что этот вопрос правительство соседней страны сможет решить через несколько лет. Нужно только потерпеть, говорит российская чиновница.
Мы получаем много обращений по поводу нехватки врачей в первичном звене.
Сколько процентов нехватки?
Нам не хватает сейчас в первичном звене 10 700 участковых терапевтов и педиатров и около 24 000 врачей-специалистов. Нам достаточно будет от 2 до 3 лет для того, чтобы система была сбалансирована.
После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать медицинские работники. Крымские врачи неоднократно митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Например, в Судаке в марте российские власти выселяли местных медиков из украинских служебных квартир. Тогда пятеро семей получили предписание освободить жилплощадь в 10-дневный срок. Служебное жилье специалистам выделила Украина еще до аннексии полуострова. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что нелегальные поставки газовых турбин немецкого концерна «Сименс» в аннексированный Крым вызывают глубокое разочарование и дают Украине повод для возмущения. «Сименс» не может аргументировать подобные действия своей неосведомленностью, пишет украинский дипломат в статье для «Die Welt», передает 24-й канал. Климкин утверждает, афера с турбинами – это не недоразумение, а ошибка. Она равносильна тяжелому нарушению санкций. Цитата. «Мы должны знать всю правду о соглашении «Сименс». Пока есть один совет для немецкой компании и других фирм, которые заключают соглашение с российскими государственными предприятиями. После того, как вам пожали руку, пересчитайте ваши пальцы», – предупреждает Климкин. В июле стало известно, что Россия везла на территорию подсанкционного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании «Сименс». Они необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Ранее в Кремле заявили, что это не немецкие турбины, а якобы российские. В «Сименсе» утверждают, что не поставляли турбины в Крым, так как не согласны с аннексией полуострова. Сегодня в Крыму солнечно, без осадков, температура воздуха до 35 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что 8.35 и 18.30 каждый будний день вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц или отыскать нас в FM-диапазоне на отметке 107. С 9 до 10 утра мы вещаем в сети интернет, на нашем сайте «Крым Реалии» и в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, в Киеве вчера прошла пресс-конференция, участники которой анонсировали ее как пресс-конференцию о мародерстве российских военных в Крыму и рассказали о множестве, да, тех нарушений, преступлений, которые происходят на оккупированном полуострове. Я приветствую в нашем эфире Максима Тимочко, юриста Украинского Хельсинского союза по правам человека. Доброе утро. Начнем нашу беседу сразу. Коротко, да, что сейчас происходит в Крыму, о чем вы рассказали вот под таким броским, на самом деле, заголовком и довольно-таки страшным, мародерством.
Так, я зрозумію, про що ви кажете. Взагалі ця ситуація відбувається вже 3 роки в Криму, але військові через те, що був проведений неналежний, скажімо так, моніторинг органами державної влади, про це не говорили, не заявляли публічно, воно відбувалося, воно про це знали, але це, ну, залишалося в такому обмеженому колі тих військових, які вийшли на материкову частину України після того, як відбулася окупація. І той випадок, який стався наприкінці червня 2017 року, і став лейтмотивом, чому ми вирішили, що треба робити це публічно, і заявили військовим, що не потрібно мовчати, а потрібно навпаки заявляти про ті факти, щоб окупаційна влада знала, що цим питанням займається, що цих людей не залишать в біді. Тож 22 червня о 12 годині ранку в місті Сімферополь в одному із таких багатоквартирних будинків відбулося дійсно такі діяння, які я не можу назвати по-іншому як мародерство. Це просто зухвалий злочин проти цивільного населення до в квартиру українського військового, де проживала на той час на законних підставах його родичка, яка доглядала за цим майном, тому що він проходить службу вже на іншій території України, і він, звичайно, не може в'їхати в окупований Крим. Скориставшись тим, що вона разом з своїми дітьми поїхала, відлучилася з цієї квартири, вони просто вдерлися туди, виламали двері, змінили замки, і вийшло так, що через два дні в цій квартирі проживав вже ФСБшник Російської Федерації, якому все дуже подобалося в квартирі з ремонтом. Все майно, яке там знаходилося цієї громадянки і членів родини українського військового, були завантажені на військовий КАМАЗ і в подальшому передані знайомим, тим, хто міг би передати власникам це майно. Причому жодних документів або рішень цих так званих окупаційних судів взагалі нічого не було пред'явлено ні власнику, ні користувачу цього майна. І в подальшому ніяких документів також не давалося. А людина, яка там зараз проживає, вона відмовляється відрекомендуватися, вона не надає жодних документів, які підтверджують її право власності або хоча б право користування, і все, він не повертає це майно і вселитися туди нереально. Звичайно, українські військові, і в тому числі цей потерпілий, не може приїхати туди, тому що є обґрунтовані підстави вважати, що він буде затриманий.
Скільки таких історій вам звісно пройшло в Криму і де?
Я думаю, що їх багато і набагато більше, але нам відомо близько 10 фактів, які відбували як в місті Сімферополь, в цьому ж багатоквартирному будинку відбулося 3 факти. В місті Севастополь і в місті Феодосія.
Тобто, і у всіх цих случаях задіяні сотрудники ФСБ, да? Вони там потім живуть в тому жилі.
Точно можу сказати за місто Сімферополь, а в інших випадках це були російські військові, приналежність до якого підрозділу, я не можу точно сказати. Можливо, колись ми про це дізнаємося. Але в місті Севастополь так був вселений російський військовий. Тобто це відбувається в містах, де були дислоковані українські військові частини, де відповідно надавалися військовим і членам їх родин службові квартири або передавалися власність такі квартири.
От правовий аспект цієї теми, помимо Женевської конвенції, существує ще множество нормативних актів, які призваны обезопасить гражданское население от мародерства во время военных действий. А напоминаю, что оккупация, пусть даже и временно, это тоже военный акт. Юрист Украинского регионального центра прав человека Виталий Набухотный, вчера на пресс-конференции, которая и дала старт нашему сегодняшнему обсуждению, он рассказал о том, что крымчанам можно защитить себя 4-й Гаагской конвенцией. Этот документ о законах и обычаях ведения сухопутной войны. Она запрещает любую конфискацию имущества гражданского населения, кроме необходимой в военных целях. Например, если изымается воинская часть. Однако, говорит Виталий Набухотный, российские военные не соблюдают и эту конвенцию, отбирая у обычных крымчан их личные земельные участки. Давайте послушаем фрагмент.
Точка зрения.
4-та Гаагська конвенція про закони і звичаї війни на суходолі та також окреме положення до неї, яка точно так само забороняє будь-які дії, які направлені на незаконну конфіскацію майна як окремих держав, так і цивільного населення. Міжнародне гуманітарне право, воно забороняє будь-яку конфіскацію, будь-яку експропріацію чи будь-яке знищення майна, знову ж таки, за загальним правилом, якщо воно вчиняється без воєнної необхідності. Важко сказати, де можна теоретично знайти воєнну необхідність у діях Російської Федерації, починаючи з 2014 року, особливо вважаючи контекст з Кримом. Звичайно, не можна говорити про воєнну необхідність, коли це стосується пограбування приміщень, де проживають родичі воєнних Збройних сил України. Не можна так само говорити про будь-яку воєнну необхідність, яка стосується відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, де вже більше понад тисячі позовів від так званої прокуратури міста Севастополя, яка там зараз діє як окупаційний орган, яка подає більше тисячі позовів до представників населення міста Севастополя про відчуження їхніх земельних ділянок, якби на основі того, що у свій час, там у якомусь 2008 році, вони були отримані від Севастопольської, наприклад, адміністрації, а не від Севастопольської міської ради. Тобто вони, по суті, тлумачать, що було колись, відповідно до законодавства України, і воно не відповідає законодавству Російської Федерації.
Точка зрения.
Ну и возвращаясь к аналогичным случаям, а не попадает ли под категорию мародерства, да, то, что происходило в 2014 году, когда украинских военных выселяли из общежитий, приходили российские военнослужащие с оружием и заставляли уезжать?
Ну, вже тоді, так, ви правильно говорите, вже тоді можна було говорити про порушення норм міжнародного гуманітарного права, тому що факт окупації вже на той момент здійснився. І коли вже російські військові, які незаконним чином проникли на суверенну територію України, вони вже здійснювали порушення як Женевської конвенції, так і інших норм міжнародного гуманітарного права, як правильно сказав мій колега, в тому числі і Гаазької конвенції 1907 року. Тобто все, що відбувалося, такого роду експропріація, це можна просто назвати репресалії, так? Не просто мародерством, це були звичайні репресалії за певною ознакою приналежності до Збройних сил іншої держави або приналежності до поглядів проукраїнських і тому подібне. Звичайно, що можна говорити вже з того моменту про вчинення ними таких злочинів, таких правопорушень.
Возможно, кто-то из наших радиослушателей пострадал от подобных действий. Ну, во-первых, я для вас напомню номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова, а если вы находитесь на территории материковой части страны 044 490 29 05. Анонимность мы в случае необходимости вам обеспечим. Также напоминаю, что вы можете смотреть наши трансляции на нашем сайте в YouTube и на нашей странице Facebook. К нашему эфиру присоединяется Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины. Владислав, доброе утро. Насколько, по вашему мнению, распространена такая ситуация? Мы говорили уже о том, что есть ряд случаев, да, вот которые попадают под категорию мародерства, но в то же время мы можем знать далеко не обо всем.
Доброе утро. Таких случаев, начиная с ноября-декабря 2014 года, достаточно много. Это именно тех случаев, о которых лично знаю я. И этот процесс продолжается. Как известно, 22 июня еще одну квартиру, которая по украинскому законодательству является частной собственностью, потому что в 2014 году СССР, выбывший на материковую часть Украины, в установленный законом порядок расслужил эту квартиру, приватизировал, внес в государственный реестр Украины. Так вот, 22 июня эту квартиру оккупационные власти Крыма захватили, селили в эту квартиру представителя Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Именно он со своей семьей в этой квартире проживает. К сожалению, динамика остается достаточно негативной. Российские оккупационные войска продолжают применять недозволенные методы при отбирании имущества украинских военнослужащих, которые, оставшись верны долгу военной присяге, убыли для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины. Что касаемо цифровых значений, то, по моей информации, порядка 100 объектов, 100 квартир украинских военных, которые в свое время вышли на материковую часть Украины, в настоящее время находятся в зоне риска.
Напоминаю, что с нами на связи Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных Сил Украины. Говорим мы о мародерстве российских военных в Крыму, о случаях, когда российские военные отнимают жилье, в котором имеют право жить или которое принадлежит военнослужащим Украины. Владислав, а сейчас насколько сложно, да, влиять на эти процессы? Мы говорим о том, что необходимо как-то фиксировать, да, информацию. Вот насколько сложно сейчас на территории Крыма эту информацию как-то фиксировать для того, чтобы потом использовать ее, ну, в разбирательствах различных?
Самая большая проблема связана с тем, что представители оккупационных властей не признают легитимность тех документов, которые выданы государством Украины, начиная с 18 марта 2014 года. Они даже не принимают к рассмотрению документы, в том числе приватизационные документы. Что касаемо вообще отношение к этой проблематике со стороны тех персоналей, которые находятся в Крыму, то я могу сказать, что далеко не все представители адвокатского корпуса, которые действуют в Крыму, готовы браться за такого рода расследование и проведение определенных процессуальных мероприятий, потому что это связано с определенным риском. Никто не хочет связываться с российскими силовиками, тем более с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Поэтому процесс достаточно сложный, и в этом контексте я считаю, что должна быть более весомая роль государства Украины в этих процессах. необходимо подавать соответствующие иски, в том числе международные организации, для того, чтобы иметь влияние на фактически противоправные действия со стороны оккупационных властей Крыма.
Владислав, ну вот как вы думаете, неужели действительно есть такое благословение, да, таких действий российских военнослужащих на фактически мародерство, учитывая, что Россия тратит очень большие деньги на строительство жилья для российских военнослужащих на территории временно оккупированного Крыма? Неужели не хватает? Неужели приходится мародерить?
Я могу говорить только о своих ощущениях, потому что официальной информации, безусловно, у меня нет, но мне кажется, скорее всего, вопрос стоит о местных инициативах, о противоправных действиях конкретных должностных лиц, которые пользуются определенной неразберихой и отсутствием соответствующего контроля со стороны фискальных органов Российской Федерации позволяет себе такого рода действий. Потому как в 2014 году ряд обращений жителей упомянутых квартир в Следственный комитет Российской Федерации на определенном этапе приостановил процесс отжима в кавычках квартир и имущества украинских военнослужащих, которые вышли на материковую часть Крыма. Поэтому мне больше кажется, что суть вопроса инициативах и противоправных действиях конкретных должностных лиц на крымском уровне.
Еще стоит, наверное, напомнить, что во время вот одного из таких актов мародерства, да, когда российские солдаты требовали освободить от украинских военнослужащих жилье, в 2014 году погиб один из украинских военнослужащих. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Владислав Селезнев, спикер Генштаба Вооруженных сил Украины. Мы продолжаем разговор с Максимом Тимочко, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека. Мы немного затронули уже тему того, как необходимо фиксировать, да, то, что происходит, фиксировать доказательства, если у вас что-то, что можно к этому добавить, куда обращаться с этой информацией, как не потерять этот кейс и все-таки потом восстановить свои права, и в какой перспективе это возможно сделать?
Ну, прежде всего, треба почати з того, щоб закликати самих військових і жителів окупованої території не боятися заявляти про це. Це насправді найбільша проблема, тому що правозахисники можуть не одразу відреагувати і не відразу провести якийсь якісний моніторинг, зріз інформації, так, того, що відбувається насправді. Перш за все, ініціатива повинна йти від людей. Звичайно, що Українська Гельсінська спілка і мої колеги з регіонального центру прав людини, які працюють в Києві, і у нас є відповідні підрозділи в Херсонській області, в інших областях, ніколи не відмовлять цим людям у допомозі, у реагуванні на ці факти, у складанні заяв, скарг і в тому числі підтриманні їхньої позиції в Європейському суді з прав людини. Однак хочеться говорити про те, щоб і держава в особі правоохоронних органів також здійснювала моніторинг, фіксування таких питань і приймала заяви і скарги від людей. І закликали їх до того, щоб вони зверталися до них. Я думаю, що люди не звертаються до правоохоронних органів через поки що низьку довіру до ефективності їхньої роботи, але якщо ініціатива почне все ж таки від держави надходити і вирішувати ці проблеми, то люди до них знову почнуть звертатися. Це одна сторона питання, інша сторона питання, а що робити для тих, хто, в кого вже втрачене житло? Потрібно рухатись далі. І український уряд не повинен сказати, ну, в цьому винна тільки Російська Федерація, ми будемо з агресором судитися в міжнародних інстанціях. Це безумовно правильна позиція.
А як тут можна захистити права своїх громадян?
В даному випадку можна їх захищати як на міжнародному рівні шляхом підтримання своєї активної позиції в міжурядових інстанціях, таких як ООН, ПАРЄ і тому подібне. Можна звертатися до Європейського суду з прав людини, як ви знаєте, є вже міжурядові судові заяви, судові позови проти Російської Федерації, є і суд ООН, де розглядається питання міждержавних спорів. Тобто Україна має такі важелі і вже вона звернулася з претензією до Російської Федерації. Однак цього недостатньо, тому що потрібно вживати ще внутрішніх заходів, які б забезпечили реституцію житла, тобто або хоча б компенсацію за те, що було втрачено на окупованій території, тому що міжурядові спори є досить тривалими, і це може пройти 5 і 10 років, а люди вже втратили своє житло, і вони вже хочуть отримати хоч якісь альтернативи, і вони вже роблять шалені витрати на те, щоб орендувати це приміщення, і щоб там отримати свою родину. міжнародні принципи ООН по внутрішньо переміщеним особам, тобто тим особам, які перемістилися з окупованої території, зобов'язують Україну вживати таких заходів. І навіть наше національне законодавство декларує створити такі умови.
А що ж на практиці у нас зараз?
На практиці у нас українські військові, Владислав Дмитрович вчора заявляв це на прес-конференції, отримало дуже мало, тобто там одиниці отримали квартири, ще менше, ну, невелика кількість отримала службові квартири, а їх, на хвилиночку, самих тільки з Криму 3500 чоловік, які потребують якби такого житла, які проживали в Криму. І можна собі уявити, які це, ну, досить невеликі, так, цифри. Якщо забезпечено житлом було за 3 роки, наприклад, 50, і навіть якщо 100 чоловік, то це мізерна кількість по порівнянню з тим, скільки їх вийшло.
Напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждаем мы мародерство российских военных в Крыму, когда у военнослужащих украинских, бывших военнослужащих в запасе, отнимают жилье. Напомню, что вы можете также присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Я напоминаю, что у нас в гостях Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Вот в этой студии мы неоднократно обсуждали различные кейсы, да, которые потом направляются в международные инстанции. Я говорю сейчас непосредственно, да, о том, что происходит в Крыму. Вы по этому дали отдельную пресс-конференцию. Насколько важна вообще эта история для фиксирования военных преступлений, которые совершает Россия, в том числе на территории окупированного Крыма?
Так, я зрозумів питання. От ви тільки що говорили, як держава може реагувати. Я, чесно кажучи, чомусь я одразу вам не сказав, що, звичайно, так як це є грубе порушення норм Женевської конвенції, і такого роду експропріація майна переслідується Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Стаття 8. Згідно статті 8, це є військовий злочин. Воєнний злочин. І такий воєнний злочин переслідується Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду. Наразі відомо, що Генеральна прокуратура України активно займається підготовкою таких матеріалів для того, щоб повідомляти прокурора Міжнародного кримінального суду, для того, щоб він в подальшому розпочав розслідування своє. Але для того, щоб він розпочав розслідування, ми повинні переконати, що на окупованих територіях України дійсно відбуваються воєнні злочини. А для цього, звичайно, потрібно збирати фактаж, потрібно збирати не лише інформація, яка надходить з публічних джерел, не лише ту інформацію, яку збирають правозахисники, а допитувати конкретних потерпілих по цим фактам. І, звичайно, що у наших правоохоронців великий об'єм роботи, і ми готові їм допомагати в цьому. Тобто ми їх і повідомляємо, і готові надавати таку можливість, і допомагати їм в цьому.
Своєвременно ли зараз ведеться ця робота? І є ли у таких діл срок давності?
Абсолютно ніякого сроку давності в даному випадку ми не можемо говорити. Це грубі порушення проти цивільного населення. Які тут можуть бути сроки давності? Але, звичайно, що з плином часу втрачається цінність певних доказів. І, звичайно, що чим далі ми будемо затягувати, тим менше у нас шансів зібрати хороші первинні докази. Допитати свідків на те, що вони бачили, чули і що вони спостерігали. Потрібно рухатися як можна швидше, а з приводу того, наскільки є ефективною роботою, я думаю, це більше питання відповідно до правоохоронців. Їм треба скерувати це питання, наскільки вони оцінюють свою роботу правильно, ефективно, і чи встигають вони виконувати ті доручення, які дається їм керівництвом.
Но у нас, как мы видим, не только правоохранители занимаются этой проблемой, а также правозащитники. Насколько вообще тесен контакт, и по вашим ощущениям, удастся ли вытащить все эти кейсы действительно в международные суды и по ним добиться каких-то решений?
Скажем так, я переконаний, що якщо правоохоронні органи України займуть пасивну ситуацію, в цьому питанні, то, звичайно, що ми будемо за рахунок своїх сил. Але, чесно кажучи, прокуратура Автономної Республіки Крим досить активно займається збором такої інформації, і я, чесно кажучи, наразі я вірю в те, що вони роблять, і вони неодноразово заявляли, що вони будуть повідомляти Офіс прокурора, і хочеться вірити, що робота буде ефективною. Ми дійсно співпрацюємо, і якщо можливо, можна навіть краще це робити.
Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Тимочко, юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека. Обсуждали мы озвученные вчера факты мародерства российских военных в Крыму, когда у украинских военнослужащих отнимается жилье в нарушение Женевской конвенции и других документов международного законодательства. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. Мы выходим в эфир каждый будний день в 8:35 и 18:30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на отметке 107. Ведем мы вещание затем до 10 утра в интернете, на нашем сайте и на нашей странице в Facebook и в сервисе YouTube. Мы ждем ваших предложений и тем для эфиров по этим телефонам, которые мы неоднократно озвучиваем в нашем эфире. Также присылайте нам в Twitter и в Facebook. Всего доброго.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.